Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Министерство иностранных дел России выступило с резким заявлением в адрес Украины. В нем говорится, что Москва возмущена тем, что депутат Государственной Думы России Константин Затулин вновь объявлен на Украине персоной нон-грата и в связи с этим выдворен с территории страны. Министерство также считает, что мероприятие по случаю 120-летия крещения Киевской Руси проходит в Киеве при неуважительном отношении к руководству Русской Православной Церкви и чувствам миллионов верующих. Очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с самим виновником сегодняшней сенсации Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Напомните нашим слушателям, уже в новостях была информация
драматургию о том, событий. Да. Ну, мне кажется, что уже только утюг или холодильник не рассказывает про эту историю. Она действительно приобрела неожиданно очень широкий резонанс. Все началось с того, что вчера примерно в это время наш чартерный рейс из Москвы приземлился в Симферополе. Со мной вместе прилетело около 50 человек. Все они люди разных профессий. Объединены они только тем, что играют в теннис. С нами была съемочная группа НТВ+. Что это за люди? Это депутаты Госдумы, Коржаков, Гемалетдинов, Неверов, члены думской сборной по теннису. Это летчики-космонавты, Залетин, Токарев, Трещев, Полищук. Это главный врач клинической больницы российской Николай Ваганов, директор Московского центра здоровья Игорь Медведев и так далее. В общем, в третий раз мы собирались провести и проводится сейчас, но без меня, турнир «Большая бескозырка». Учредитель этого турнира – институт, который я возглавляю, еще несколько других организаций, клуб «Большая шляпа», спорткомитет Черноморского флота. Турнир проводится в преддверии всегда Дня военно-морского флота, который в Севастополе отмечается в последнее воскресенье июля. И вот в течение 2 дней, сегодня и завтра, будет не только игры в теннис, но и всякие благотворительные мероприятия. Сегодня уже вручены были медицинский инвентарь двум больницам в Севастополе, городской клинической и Центру защиты матери и ребенка. Были вручены оборудование матросскому клубу Черноморского флота. В общем, мы стараемся как-то поддержать присутствие, поддержать дух и одновременно сделать это в наиболее мирной форме. Но такое впечатление, что власти Украины сочли, что мы везем в чехлах не ракетки, а ракеты. Вот, в частности, я, или главным образом, и исключительно я. Поэтому, когда я приехал, меня остановили, задержали, поставили штамп в паспорте. Все это показывалось по телевизору. Наверное, наши радиослушатели это все успели увидеть. Ночь мне пришлось провести в зоне аэропорта. Вместе со мной там был консул, были руководители Автономной Республики Крым, но не всю ночь, но, по крайней мере, часть ее. Мой напарник по теннису, который из солидарности остался вместе со мной. Остальные тоже хотели отказаться от своей затеи, раз пошла такая история, но я их уговорил, чтобы они все-таки такого удовольствия никому не доставили. Поэтому турнир сегодня проходит, завтра он завершается. Послезавтра все будут участвовать, как зрители, в церемонии спортивного праздника и военно-морского парада. Ну, возникает вопрос, каковы причины. Он с самого начала у меня возникал. Значит, на этот вопрос я не получил никакого официального ответа. Мне запретили, судя по штампу, въезд на 1 год. При этом вручили бумагу, подписанную старшим лейтенантом, по-моему, Цыплюком, в котором написано, что погранстража Украины имеет в соответствии с законом, соответствующими статьями, право временно запрещать въезд на основании поручений правоохранительных органов. Я спросил, а в чем смысл поручения? Они не знают или не хотят говорить. Что за правоохранительные органы? Они разные на Украине. Там есть МВД, есть Служба безопасности Украины, есть другие. Тоже не уполномочены говорить. Вот такая история. Она, конечно, временами приобретала, как свадьба в Малиновке, трагикомический характер. С утра меня пытались заставить самому оплатить свою депортацию, то есть самому купить билет. Я отказался от этого, считая, что я не унтер-офицерская вдова, чтобы самому себя осечь, да еще и за розги платить. Долгое время этот вопрос решался. Через консула нам сообщили доверительно пограничной страже, что только что звонил командующий погранвойсками Украины, сказал, что МИД Украины принял решение оплатить мне билет. Собственно, на этом основании я сказал, что, вот, видимо, МИД будет оплачивать билет. Билет до последнего момента отсутствовал. В самый последний момент, за 5 минут до вылета, самолет там задержали, за 5 минут до вылета мне дали билет. Вот, и я прибыл в Москву сегодня около 4 сегодняшнего дня. После этого узнаю много разных деталей. Ну, во-первых, МИД отрицает Украина, что он купил мне билет. Я действительно не могу утверждать, что министр иностранных дел Украины стоял в очереди в кассу, я его не видел. Но мне этот билет принесли, а вот то, что билет этот я покупал я за свои деньги, это вранье. Но вот самое странное заключается в том, что зачем-то это вранье воспроизводится с подачи МИДа. Такое впечатление, что люди настолько неадекватные, что им надо все время самоутверждаться и доказывать, что они все-таки победили, вот они превозмогли, они доказали. Ничего подобного не было. Уже по скриптум я узнал, что, оказывается, по слухам, которые передает агентство УНИАН, это правительственное агентство, по неназванным источникам СБУ сообщается, что открыто против меня уголовное дело за то, что я якобы планировал организацию беспорядков. Там есть статья 294, ну, такая конкретная, там поджоги, убийства и все остальное. И делал это в связи с ныне отмечаемыми днями крещения. Хочу заметить, что вся эта история приобретает пикантный характер еще и потому, что я, вообще-то говоря, в среду вернулся из Киева. Я был в Киеве с понедельника по среду. Как раз проводил конференцию научную, в которой участвовали такие экстремисты, как академик Толочко, директор Института археологии Украины, Андроник Мигранян, Виталий Третьяков, Сергей Марков, Валерий Федоров, директор ЦУМ. Это все известные террористы российские и украинские. Вот. Мы обсуждали как раз крещение Руси и всякие исторические в связи с этим обстоятельства. Я вернулся, при том, что мне никто не останавливал меня, когда въезжал. Когда выезжал, никто не предупреждал, что вновь не пустят. И на следующий день, то есть не прошло и суток, я полетел уже по этому конкретному теннисному поводу и, соответственно, был остановлен. Поэтому разговор о том, что, как некоторые вот сейчас воспроизводят, я вижу, что якобы я чуть ли не нарочно, по старикатских целях, зная, что мне запрещен въезд туда лететь, это все, конечно, полная ерунда.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин не удивлен происходящим.
Ну что, Константин Затулин сделал персону нон-грат, но я вот уже дважды персону нон-грат, я только однажды даже меня мотивировали, когда Затулин пустили, теперь его персону нон-грат. Конечно, это там удар, это щечина, это издевательство украинцев, но дело это идет вообще к войне. Затулин это уже так, десерт. Конечно, в данных ситуациях это только разъединяет, потому что украинцы, у них одна задача – уйти как можно дальше от России. Это задача украинской национальной политики, и этот религиозный праздник православных людей, украинцы тоже русские, он используется для того, чтобы окончательно нас поссорить, поскольку под эгидой этого празднования идут переговоры о признании вхождения Киевской вот этой юридической церкви Филарета Раскольной в Константинопольский патриархат, тем самым нас просто сталкивают лбами.
Вот МИД протестует против неуважительного отношения не только к вам, но и к руководству Русской Православной Церкви. Случайно ли вот такое совпадение?
Это, конечно, не случайно. Вообще, у меня такое впечатление после всех этих событий. Оно и раньше у меня складывалось, но теперь как бы я к нему прихожу уже, можно сказать, окончательно, что руководство Украины, конкретно президент Украины Виктор Ющенко, он просто невменяем. Он... У нас в Сочи есть такое дематическое выражение «поймал важного». То есть это человек, который всерьез уверен, что он вправе влезать в эти вопросы. Он погружает эту страну в какие-то средневековые нравы. Я задаюсь вопросом, я ему этот вопрос задавал. Почему Ангела Меркель сегодня не страдает идеей объединить католиков и протестантов в лоне одной церкви Германии? Или почему, например, Браун, Гордон Браун, он ведь шотландец, католик, наверное. Почему его не беспокоит, что часть его подданных Великобритании это католики, а часть, допустим, англиканская церковь? А вот Ющенко, заметьте, это беспокоит. Причем как-то странным образом. Он хочет оторвать во что бы то ни стало вот эту украинскую православную церковь. Уже несколько расколов было. Вот теперь основную часть оторвать от московского патриархата. Но ведь существуют на Украине католики, существуют греко-униаты. Никто не собирается с ними расправляться. Ющенко прежде всего. Существуют, наконец, мусульмане, евреи. Он что... собирается и их тоже объединить, поскольку на Украине должна быть одна церковь. Это очень странная история. Я бы сказал, такая запредельная с точки зрения своих целей, а с точки зрения своего исполнения она да нельзя противная. То есть, понимая всю тонкость взаимоотношений в церковной среде, власти Украины выпячивают одного из иерархов церкви, патриарха Варфоломея. Напомню, что он действительно... во всех торжествах, в любых православных церквах, поминается первым. Тут существует строгая иерархия. Сначала он, потом другие, антиохийский, александрийский, московский патриарх. Но все эти церкви абсолютно самостоятельные. В православной церкви нет римского папы. А секретариат президента Украины с легкостью необыкновенно говорит, мы будем его встречать как римского папу. При этом сам патриарх Варфоломей, он потому пользуется этим преимуществом чести и этим... титулом вселенский, потому что он сидит в историческом центре православия, который называется теперь Стамбул, а раньше назывался Константинополь, это Константинопольский патриарх. Но мы же прекрасно понимаем, что у него вся паства, это примерно 30 тысяч верующих в Стамбуле. Это исламская страна, там нет православной паствы большой. И он сегодня включился в такую соблазнительную работу по поиску себе паствы за рубежом. Он, например, считает, что все за пределами России... православные, они должны подчиняться не русской православной церкви, скажем, если они даже русские, где-нибудь во Франции, а ему или в Эстонии. Это совершенно новая и скандальная ситуация. Он очень зависимый человек в силу того, что он, повторяю, живет в неправославной среде. Вот сегодня этим обстоятельством решили воспользоваться для того, чтобы активизировать его ради политических целей президента Украины. А президент Украины вошел во вкус в этом вопросе. И занимается вот этой вот богостроительством и церковной организацией.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с депутатом Константином Затулиным, сегодня днем депортированным из Симферополя. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», не видит причин для беспокойства.
Граждане Украины и России, как мне кажется, пока никаких проблем, связанных с политическим фоном, не замечают. Происходит формулирование украинским государством своих национальных приоритетов, что, естественно, вызывает неоднозначную, точнее говоря, отрицательную реакцию России. Во-первых, потому что эти приоритеты по некоторым объективным параметрам противоречат российским. Во-вторых, потому что в силу, опять же, совершенно объективной ситуации украинская национальная идентичность может быть построена прежде всего на противопоставлении Украины России. В этом нет оценки, это не хорошо и не плохо, это факт, поскольку страна столь близкая и столь тесно связанная исторически с Россией, чтобы доказать свою государственную состоятельность, должна максимально отмежевываться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с депутатом Константином Затулиным.
Ну вот то, что сказал Федор Лукьянов, кажется мне внутренне несколько противоречивым. Он, в общем, верно заметил, что вся эта острота задается украинской стороной именно потому, что проект строительства Украины для украинцев или национального украинского государства, он прежде всего острием своим заточен против российско-украинского единства, прошлой истории и связей, которые нас по-прежнему продолжают объединять, несмотря на государственные суверенитеты, в том числе и связи церковных. С другой стороны, он сказал, что это вполне естественно, в этом ничего такого особенного нет. Вот это вот мне кажется странным. То ли это дань политкорректности, что в этом ничего особенного нет, а если они дальше будут развиваться в этом направлении, будут считать, что их национальная идентичность требует не просто там разрыва церковных связей, ну и, допустим, каких-нибудь побед и одолений в духе тех побед и одолений, которые вот демонстрирует МИД Украины над отдельно взятым гражданином Затулиным. Гражданин Затулин, значит, вот даже в деталях, он, оказывается, обманывает, когда говорит, что он не покупал билет, по которому был депортирован. Надо доказать, что он все-таки сам его купил, потому что мы такая сильная держава, мы заставим его сделать то, что мы считаем нужным. В прошлый раз была другая история. Мы были в Одессе в начале июля. Впервые за много лет по просьбе украинской стороны проводили встречу групп дружбы. Я, ко всему прочему, еще и координатор Думской группы по связям с парламентом Украины. И вот мы встречались. Это было желание украинской стороны. И в первый же день к вечеру появляются два супчика из службы безопасности Украины, которые начинают со мной вести душеспасительные беседы, профилактические, как они говорят, чтобы я вел себя хорошо и не нарушал законы. Я спрашиваю, я их нарушал? Нет, вы не нарушали. А зачем вы тогда ко мне пришли? А вот просто из профилактических соображений. Я вынужден был обратиться по этому поводу. Да, извиняюсь. Ну, на этом наш разговор закончился. Он происходил в присутствии генерального консула. На следующий день читаю в интернете, еще оставаясь в Одессе, что, оказывается, они ко мне не просто приходили, они меня уже предупредили о том, что я нарушил закон Украины, статья 109, 110. Я сознался якобы и обещал больше этого не делать. Это со ссылкой на службу безопасности Украины распространяется в украинском интернете. Я возмутился, украинские депутаты тоже. Я обратился к Верховному Совету Украины. 10 июля Яценюк, спикер Верховного Совета, участвовал в заседании депутатской группы уже после нашего отъезда и попросил передо мной извиниться. Письмо переправил службу безопасности. Это было 2 недели назад. Но само желание вот этих побед и одолений, он может далеко завести Украину просто-напросто. Это неуемное желание, это желание найти в конотопе свидетельство украинской перемоги 350 лет назад. В Мазепе идеал украинского государственного деятеля, потому что он был первым европейцем, как сказал бы Саакашвили, и замыслил там Украино-Шведский союз, хотя это полнейшая чепуха. Он был элементарным предателем, который решал свои собственные шкурные проблемы и собирался за это получить Витебскую область, совершенно не украинскую, белорусскую. Это известная сделка между ним и Карлом XII. И так далее, и так далее. Это не безобидно все, совсем не безобидно.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, считает обострение отношений формой сведения счетов.
Проблема тут не в украинско-русских отношениях, а в позициях отдельных группировок политических. Дело в том, что одна из влиятельных группировок, руководящих Украиной, видимо, оказывается постоянно в ситуации, когда без обострения отношений с Россией ей трудно разрешать свои проблемы. Поэтому я думаю, что нельзя говорить о российско-украинских отношениях. Надо говорить о взаимоотношениях отдельных деятелей. Ну, правильнее, о взаимоотношениях группировок. И я вообще не знаю, что такое праздник 1020-летия Руси. Может быть, 22 года, 30. Я не знаю, кто задумал это празднование. Но если это задумали наша православная церковь, это была грубая ошибка, и она за это будет расплачиваться. Если это задумывала Украина, то надо было сказать, что отмечаются крупные даты. Что за юбилей?
Гавриил Харитонович совершенно прав. Такой масштаб этому якобы юбилею придан был искусственно и придан именно президентом Украины. Судя по всему, он понимает, что другой даты в его президентство больше не будет. Он очень торопится. Ему же не суждено, как мы понимаем, глядя на рейтинги, быть президентом в 1125 году, или в 1025, или в 1050. Он, соответственно, ищет любую дату, вот 20 лет. Нигде это не считается юбилеем. Но он закладывал в эту историю совершенно особенный смысл. Он собирается в ходе этих дней предпринять решительные шаги по отрыву украинской церкви от Москвы. Он вынужден был пригласить патриарха Алексия. Патриарх Алексий вообще-то проявляет гражданское мужество тем, что едет в ситуацию, когда его фальшивым образом приглашают. Ведь везде действительно в Киеве, я был свидетелем, я же говорил, что я в начальной неделе был в Киеве, везде висят портреты патриарха Варфоломея или портреты патриарха Варфоломея вместе с Ющенко на никогда не существовавшей фотографии. Это коллаж. Нигде нет портретов Алексия. Сегодня небольшие появились было эти портреты, Киев приветствует своего патриарха, их стали снимать. Но это просто прямое поощрение религиозной вражды, межрелигиозные столкновения. То, чем занимается президент Украины.
Вот вы сказали, что в первой половине недели были в Киеве, а сегодня вот такие события. Что могло измениться за два дня?
Ну, я так понимаю, что украинская власть, она просто потеряла уже голову. Ей со всех сторон мерещатся заговоры. Это какой-то вариант такого виртуального 1937 года, когда, вы знаете, в Крыму они сами пригласили Сибрис на территорию Крыма. Маневры, которые крымчане протестуют, они сейчас занимаются тем, что воюют с этими протестантами. Значит, одновременно с этим Варфоломей едет в Киев, и Ющенко сильно закладывается на этот приезд. Одновременно они не пускают в Киев очень многих других и делают все, но не могут отказать патриарху Алексию, но пытаются сделать так, чтобы он сам отказался от поездки. Одновременно с этим, все это в одной куче, понимаете, в одной голове это полная каша. Одновременно с этим Затулин, известный враг украинского народа, по идее Ющенко, едет играть в теннис. Вот вы можете объяснить логику, по которой меня обвиняют в том, что я планировал организовать беспорядки в Киеве, находясь в это время в Севастополе, играя в теннис? То есть, я, видимо, нарочно это придумал для камуфляжа. То есть, я был, делал вид, что играю в теннис, а в перерывах между геймами я давал бы указания о том, что надо там штурмовать, скажем, президентскую администрацию в Киеве. Как это себе представляет Ющенко или как представляет его служба безопасности? Если я обладаю такими возможностями и способностями, да я, не сходя с места, из Москвы могу это делать, не приезжая ни в какой Севастополь.
Напомню, что сегодня Министерство иностранных дел России выступило с резким заявлением в адрес Украины. В нем говорится, что Москва возмущена тем, что депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин вновь объявлен на Украине персоной нон грата и в связи с этим выдворен с территории страны. Министерство также считает, что мероприятие по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси проходит в Киеве при неуважительном отношении к руководству Русской Православной Церкви и чувствам миллионов верующих. Очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с самим автором сегодняшней сенсации Константином Затулиным, заместителем председателя Думского комитета по делам СНГ. Он находится в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Южной Осетии при взрыве в пятницу вечером погиб человек. Как заявила дежурная часть МВД непризнанной республики, между Цхинвали и грузинским селом Никази была подорвана автомашина. Радиоуправляемые взрывные устройства были заложены по обе стороны дороги и сработали одновременно. В Ингушетии правозащитник Зураб Цычоев, похищенный, жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. Неизвестные подъехали к его дому в станице Троицкой, силой посадили в машину и увезли. Через несколько часов избитого Цычоева выбросили на дороге. В здании областного суда Твери взят под стражу мэр города Олег Лебедев. Он, в частности, обвиняется в препятствовании расследованию дела своего заместителя, которого подозревали в превышении служебных полномочий. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Он приобрел огромную популярность благодаря ролям в десятках известных фильмов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама, совершающий поездку по Европе, встретился с президентом Франции Николя Саркози. Оба назвали встречу позитивной и перспективной. Сегодня истекает срок, до которого Радван Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге. Американский дипломат Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По его словам, главная цель поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. Прокуратура Грузии намерена добиваться от властей Франции выдачи Михаила Карели, бывшего губернатора одного из грузинских регионов. Карели подал прошение о предоставлении ему политического убежища во Франции. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, сегодня депортированным из Симферополя. Политолог Вадим Карасев, директор Украинского института глобальной стратегии, устал от двусторонних конфликтов.
Это вялотекущий кризис российско-украинских отношений. Слово «кризис» уже не будоражит, не вызывает эмоций, не шокирует, просто уже привыкли. Хотя не столь однозначно, поскольку сама Украина не выступает консолидированным субъектом отношений между Украиной и Россией, потому что есть Ющенко, президент Украины, к нему у Москвы особые отношения, поскольку он выступает таким последовательным атлантистом, сторонником единой поместной церкви, что категорически не устраивает Россию, как и не устраивает Россию намерение Ющенко и нынешнее руководство МИДа форсировать выводы Черноморского флота Севастополя и их позицию в энергетических отношениях с Россией. Есть Тимошенко, у которой с Кремлем, как становится все более очевидно, налаживается такой прагматичный контакт. Тимошенко, очевидно, идет и будет идти на ряд уступок к Кремлю в обмен на гипотетическую, символическую и реальную поддержку Тимошенко на будущих президентских выборах.
Ну, этот анализ имеет право на жизнь. Правда, он не полный, поскольку есть и другие политические силы. Самое главное, что не сказано Вадимом Карасевым, который весьма близок к президентской администрации, что граждане Украины действительно, если от чего устали, то от бесконечной чехарды одних и тех же имен. Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович. Как раз о Януковиче и партии регионов Карасев ничего не сказал. Она остается самой крупной оппозиционной партией, при этом к ней много претензий у ее собственных избирателей. И с этой точки зрения вся Украина как бы беременна политическим ожиданием четвертой политической силы. Ну, обычно говорят о третьей политической силе, но в данном случае, наверное, уместно сказать о четвертой. Конечно, эти трое, ссорясь между собой и заключая всякие мимолетные союзы, которые затем сменяются другими союзами, они меньше всего хотели бы появления кого-то четвертого. Поэтому это создает такую тупиковую безвыходную ситуацию. Самое главное заключается в том, что в этой борьбе за власть, которая происходит перманентно на Украине, выборы, внеочередные выборы, сейчас, видимо, скорее всего, новые внеочередные выборы ближе к концу года, теряется смысл политического процесса. На Украине не решаются вопросы, которые ставят эту страну все время на грань кризиса. А именно это вопросы регионального самоуправления, государственности русского языка, внешнеполитического выбора. Такое впечатление, что вот сторона, представленная Ющенко и Тимошенко, она бесконечно хотела до последнего времени просто победу одержать, а, соответственно, партия регионов реванш совершить. Но при этом нет никакой культуры компромисса и желания компромисса. Хотят подавить конкурента и уничтожить. Этого не получается, потому что сил не хватает. Поэтому нужно НАТО, чтобы оно накрыло все это зонтиком и помогло своим. Нужно церковь отдельную, чтобы она освещала всю эту борьбу. Нужно конфронтацию с Россией. Говорил Харитонов, Харитонович Попов, конечно, прав в этом плане. Только странно, почему он не называет это политикой на Украине или российско-украинскими отношениями в целом. Отношения всегда выражаются через борьбу каких-то сил. Если сегодня эти силы у власти находятся, вот таковые отношения, они и задают тон этим отношениям. Можно считать, что это политика Ющенко. Но Ющенко – это не просто фамилия, это президент Украины со всеми своими регламентными, конституционными полномочиями и возможностями. Поэтому сегодня ситуация в российско-украинских отношениях исповедальная. Вот в дни крещения, можно сказать и так. Сегодня ясно, что мы должны принять решение, будем ли мы делать вид, что у нас дружба, сотрудничество и партнерство, и продлевать этот договор, которому наступает срок решения 1 октября, или будем все же идти на достаточно острые шаги, которые должны, наконец, подтолкнуть Украину к определенности.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», протестует против втягивания церкви в политику.
То, что происходит сейчас в Киеве, несмотря ни на какие политические интриги, очень странно, что до сих пор киевские власти не поняли, что церковь невозможно манипулировать. Поэтому, как бы не хотели киевские политики использовать этот праздник в своих корыстных целях, в целях политических, это не удастся. Патриарх всей Руси приедет на Украину, и это будет праздник действительно единения всех православных, не только славянских народов, но также и всей Вселенской Церкви.
Сказать, что это, я очень уважаю Евгения Никифорова, но это очень комплементарная и радужная точка зрения. Патриарх, да, приедет, но будет ли это праздник, мы этого еще не знаем, или это будет нечто иное. Во всяком случае, ясно, что церковью можно манипулировать, и вся история независимой Украины – это история попыток манипулирования церковью. Идею создать свою собственную домашнюю придворную церковь она посетила впервые не Ющенко, она посетила первого президента Украины Кравчука, который и по сей день является сторонником и этой идеи, и этой церкви. Именно они поддержали этот раскол. Почему этот раскол вообще состоялся, и почему Филарет Денисенко, бывший митрополит киевский, стал раскольником и был анафематствован Русской Православной Церкви? Не потому, что он, так сказать, хотел независимости Украины, потому что он на соборе, архиерейском соборе Русской Православной Церкви, принес клятву на Евангелии и Библии, на священных книгах. А вернувшись в Киев, под влиянием Кравчука и его команды, от своей клятвы отказался. Он вероотступник, он клятвопреступник. Для церкви это серьезнее, чем что бы то ни было. Поэтому и невозможно примирение вот в таком виде, как предлагает Ющенко, невозможно без покаяния.
По-моему, Диомид будет участвовать в торжествах, тоже чукотский епископ, отлученный от сана.
Он разве отлучен? Ну, сколько я понимаю, он ему поставлено... Он на поставлен вид. Перед выбором, но будет он участвовать или нет, я в первый раз об этом узнаю, может быть и будет, но сегодня Диомид критикует патриарха Алексия за то, что он вообще допускает какую-то автономию Украинской Православной Церкви. То есть он критикует Алексия с другой стороны. Тем не менее, Диомид сегодня, как критик Алексия, востребован на Украине, это факт, и его... Филиппиками против патриарха Алексия оперируют враги Алексия и Русской Православной Церкви. Это тоже факт. По принципу, враг нашего врага – наш друг.
Историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, с тревогой следит за ситуацией.
Я сам с очень большим вниманием слежу за тем, как развиваются события на Украине. Церковная жизнь на Украине совершенно отличается от того, что есть в России. Достаточно сказать, что там три православных церкви. Между тремя православными церквями существует вражда, раскол и попытки расширить свое влияние и создать независимую православную церковь украинскую. Вмешательство Ющенко в этот процесс недопустимо. Вот я только это могу сказать, что это должны решать сами церкви, сами иерархи этих церквей. Они пригласили для посредничества патриарха Константинопольского. 300 лет не приезжал он на российскую землю, так, а тем более на украинскую. Это особая патриархия, это особая конфессия. Константинопольский патриарх – это, конечно, по статусу самый высокий патриарх православных церквей. И как он будет себя вести на Украине, я не знаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, Рой Медведев прав, я уже это тоже подчеркивал, что по статусу действительно он первым упоминается в любых поминальных службах, при любых чинах, возглашаемых в церкви по традиции и обычаю. Но при этом все-таки надо договаривать и сказать, что кроме вот этой чести за ним ничего нет. За ним нет реальных приходов, за ним нет реальной массы верующих. И это делает его уязвимым. для соблазнов. Вот в этот раз мы видим, что он этим соблазнам поддается. Уже были нарушены канонические нормы и правила, ведь патриарх Алексий является главой фактически украинских приходов, и его надо было бы спрашивать, его просить, спрашивать о приезде, обо всем другом. Это такова норма между церквями, существующая в православном мире. Этого не было сделано. То есть, пользуясь этой ситуацией, Варфоломей перетягивает одеяло на себя.
В прежних конфликтных ситуациях вмешивался российский президент, когда вокруг Газа был конфликт. Вот вы не ожидаете, что в эту ситуацию должен вмешаться Дмитрий Медведев?
Я думаю, что если в чем можно упрекнуть нашу власть, это в том, что она своевременно не оценила. И я, кстати, хочу сказать, что на своем уровне, не самом, может быть, высоком, я тоже, может быть, не вполне оценил тот факт, что мы должны были, чувствуя, во что это все выльется, просто вынудить президента Украины этот праздник отмечать совместно. Ведь он его фактически приватизировал. Он объявил крещение Руси праздником Украины и только. А ведь крещение Руси – это праздник как минимум Украины, России и Беларуси. И нужно было не просто поддерживать патриарха, может быть, морально или каким-то еще образом, патриарха Алексия, чтобы он выровнял эту ситуацию, но понимая, что сегодня это не просто церковный праздник, а это государственное вмешательство, потребует, чтобы был создан оргкомитет, призвать к этому публично. Трудно было бы Ющенко откреститься от этого просто с порога. Мы же этого, насколько я понимаю, не сделали. И вот теперь вот этот вопрос в результате этого оказался отдан на откуп одному Ющенко. Он приватизирует историю крещения Руси. Связывает, уже даже праздник назвал днем крещения Руси Украины. Но Украина появляется как термин вообще на несколько сот лет позже, на добрых 500 лет позже, чем вообще происходило крещение Руси. Поэтому это абсолютно не исторически привязывать Украину к этому.
Украинский политолог Андрей Ермолаев, директор Киевского центра социальных исследований «София», констатирует вступление конфликта в новую фазу.
На уровне элит мы видим, что конкуренция, которая всегда была присуща Киеву и Москве после 91 года, перешла в новую фазу, в фазу конфликта. Впервые, наверное, за годы независимости, вот в последний год, Украина и Россия, неофициальные власти Москвы и Киева, ведут себя как противники. Без смены элит, которые господствуют сейчас и в Москве, и в Киеве, это сделать очень сложно. В Москве господствует несколько гипертрофированный дух молодой империи, а в Украине, к сожалению, господствует дух архаичного национализма. И, конечно же, эти два вектора конфликтуют и не дают позитивного выхода. Нужны перемены в обеих странах.
С одной стороны, какие-то наблюдения можно только поддержать, а с другой стороны, что же это за такое правосудие в духе комендантши из «Капитанской дочки»? Выслушай, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи. Давайте разберемся, кто является инициатором всех этих нововведений, всех этих новомодных стремлений подчинить церковь напрямую государственному организму. Это ведь не у нас, это на Украине все эти годы продолжает существовать госком религии. Была такая советская структура в советские времена, Госкомитет по делам религии, который управлял церковью на самом деле. Он был отменен в 91 году, с 91 года его нет. Даже раньше, по-моему, он был отменен. А на Украине он все это время существует. Ему же надо чем-то заниматься. Вот он занимается интригами, сталкивая между собой церкви. Он якобы создает новую церковь, на самом деле плодит расколы. Даже если завтра, скажем, кто-то из иерархов Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, пусть даже митрополит Владимир, захочет пойти на поводу у администрации президента, такие поползновения есть, потому что капля камень точит, но это же будет чревато новыми расколами. Не согласятся массы верующих, будет новый раскол. Представьте себе этих несчастных верующих Украины, которые еще недавно жили в государстве воинствующего атеизма, в советском, а сегодня не успели они вернуться в лоно церкви, воцерковиться, как говорят, как от них требуют разрыва связей, создания своей собственной домашней церкви и всего остального. Это тяжелое потрясение. Результатом может быть этого вообще уход верующих из церкви. переход их в другие, там, сектантские какие-то группы. Это и так бич, который и на территории России, и на территории Украины, и на многих территориях он присутствует. Наличие совершенно нетрадиционных конфессий, новых каких-то сект, новомодных религий и всего остального.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Константин Затулин, к вам обращается ваш земляк по краю Краснодарскому из Армавира. Да? Вот я хочу так у вас... Я смотрел репортаж сегодня по телевизору, меня это очень удивило, что запрещают, не пущают в наше время. И вот как бы у меня такой вопрос складывается к вам, даже несколько вопросов. Вот скажите, пожалуйста, вот не огорчает ли вас это действие украинских властей и Ющенко? Это как бы первый вопрос. И вот как бы второй вопрос. Вот собираетесь ли вы заявление, жалобу, допустим, в Европейский суд за клевету, что вас обвиняют как бы подрывной деятельностью против Украины? Это же наша как бы дружественная страна пока еще остается. Вот не собираетесь ли вы этим заниматься, чтобы моральный ущерб как бы выиграть?
Понятно. Ну, во-первых, огорчают ли? Безусловно, огорчают. Хочу заметить, что я знаком с Виктором Ющенко, я с ним встречался еще до того, как он стал президентом. Встречался в том самом 2004 году на начальных этапах его избирательной кампании. Он меня принимал, угощал, и мы с ним часа два проговорили. Он убеждал меня, что он будет очень деликатен в русско-украинских отношениях, не будет заниматься всем тем, что время от времени у нас возникало. Проблема Крыма, Черноморского флота вот, и всего остального. Но он абсолютно не держит слова. Не только мне, но и патриарху. Он ведь приехал после избрания своего этого скандального в результате третьего тура оранжевой революции президентом Украины. Я помню прекрасно, как по нашим телеканалам цитировались его слова и во время встречи с патриархом Алексием, я не тот президент, который будет указывать, какая дорога ближе к храму, в каком церкви молиться, какому Богу молиться и так далее. Он солгал, по сути. Может быть, он не отдает себе отчета, но он солгал, потому что он именно сегодня этим и занимается. Он указывает, в какой церкви молиться. Что касается Европейского суда, вы правы, но так я это уже сделал. Я это сделал в 2007 году. Когда я с июня 2006 до июня 2007 год отматывал этот самый срок запрета, который мне президент Ющенко в 2006 году определил, я обратился к украинскому суду, не получил там поддержки, и обратился в Европейский суд. У меня иск находится в Европейском суде, просто там длинная очередь, долгая очень процедура, он находится на рассмотрении. Я надеюсь, что нынешние события просто ускорят эту процедуру. Я нахожусь в состоянии вот, подготовки к процессу против Украины за нарушение своих прав и свобод, прежде всего свободы передвижения, свободы мнения и так далее. Они меня заставляют, чтобы я говорил то, что им нравится, а то, что им не нравится, чтобы я не говорил. Да послушайте, меня здесь наша власть никогда не могла заставить это делать. Если я хотел, я высказывался. Если я считал нужным, я говорил. Почему я должен подчиняться какому-то чиновнику или какому-нибудь старшему лейтенанту, который мне предписывает невизну? Вообще меня, знаете, беспокоит, что... Ну так, в шутку, если хотите, в таком серьезном разговоре. В прошлый раз, когда мне запрещали въезд, формально это было по постановлению, которое было подписано майором Василенко. В этот раз мне запретил въезд старший лейтенант Цыплюк. Как-то все время понижается планка. Вот... В следующий раз, видимо, не дай бог, какой-нибудь сержант или вообще рядовой будет запрещать мне этот въезд. Я как-то немножко за это время, ну, стал из просто депутата в первым заместителем председателя комитета. То есть я вроде бы иду на подъем, а люди, которые вот со мной решают вопросы, как говорят бюрократы, они все время мельчают. Это мне даже обидно, хочу сказать. Это, конечно, шутка, потому что ясно, что занимается этим не старший лейтенант, а занимаются власти Украины и непосредственно президент Ющенко держит это под контролем, я это прекрасно знаю.
В тоже определенные сроки вывода Черноморского флота из Крыма. Сейчас мэр Лужков выступил с новыми инициативами по регулированию этой ситуации. Может, вы связываете это с местью от команды московского градоначальника?
Ну, во всяком случае, когда Юрий Лужков 11 мая был на юбилее Черноморского флота, я тоже был на юбилее Черноморского флота в Севастополе, был рядом с ним в этот момент, когда он выступал там. На следующий день его объявили запрет на въезд, он уже покинул Севастополь и Украину. А я еще задержался там и В тот день, когда его запретили, ко мне пришли с предупреждением. То есть такой бумагой, никем не подписанной на всякий случай. Вот почему, скажем, это тоже интересно. Почему сегодня мне выдали бумагу, где написано «правоохранительные органы», отказывались упорно назвать какие? Потому что я же судился. И они очень боятся, что я буду вновь судиться с ними, если они укажут, кто конкретно. Поэтому они все время укрываются за старших лейтенантов, за майоров, за неназванную правоохранительную систему. Не подписывают документы в последнее время начальники. Просто ставят, например, там, «Служба безопасности Украины» и штамп. И нет никакой подписи. Обращаются к человеку лично, а подписываются от имени целой структуры без личной подписи. Потому что есть большая неуверенность. Люди, которые этим занимаются, или внутренне с этим не вполне согласны, они еще не привыкли к этому, или все-таки чувствуют, что они что-то такое делают, за что могут пострадать. Сейчас или в будущем, от суда, или каким-то иным образом, но во всяком случае они еще не совсем уверены в себе.
Каков, по-вашему, политический смысл вот этих предстоящих торжеств по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси, и как они, по-вашему, теперь пройдут после таких скандалов?
Ну, очевидно, что они, опять же, уже сегодня вряд ли могут рассматриваться как пролог к единству и как какой-то такой катарсис в религиозной среде, который должен помочь избавиться от проблем сегодня украинского православия. Напротив, они загоняют эти проблемы и консервируют их. Это взаимное непонимание, это ожесточение между различными группами и церквями. Вместо того, чтобы как можно деликатнее к этому относиться, сделано все, как я уже сказал, в самом топорном стиле. Ну и Константинопольский патриарх назван римским папой, это же надо такое додуматься. То есть просто мерить, взвешивать патриархов решением там какого-нибудь чиновника и секретариата Ющенко. В данном случае заместителя руководителя секретариата господина Богуцкого, который об этом рассуждал довольно много. Чем это может закончиться? Это может черти чем закончиться, вообще-то говоря. Я вижу косвенный смысл того, что меня сегодня запретили, и теперь привязывают это к крещению и ко всем этим обстоятельствам, ну, в создании, как говорят в таких случаях, доказательственной базы. Если что-то произойдет, если какие-то произойдут, то вот вам готовый поджигатель из России. Мы же говорили, что он тут... Мелочи такие, надо доказать, что я к этому имею отношение. Докажите, пожалуйста, предъявите какие-то конкретные свидетельства, что вы там, я в чем-то замешан или что-то такое планировал, не дай бог. Ничего же этого нету, это все голословно. Если бы у них были такие доказательства, сегодня бы разговор о том, что я нарушал закон там и готовил какой-то заговор, он же не был бы ссылкой на неназванный источник из СБУ. У них есть пресс-секретарь, она мне хорошо известна. Когда они считают нужным, госпожа Остапенко выходит на подиум и объявляет от имени Службы безопасности Украины официальную информацию. Тут они побоялись это сделать. Им нужно просто создать в средствах массовой информации дискуссию. А вдруг действительно был мальчик? А вдруг действительно Затулин злой собирался там что-то такое учредить? А реально... За это же никто не отвечает, за взброс этого слуха, потому что это неназванный источник. Правда, правительственное агентство распространяет неназванных источников из службы безопасности.
После того, как мэра Москвы объявили персону нон грата на Украине, вот в России не впустили тоже чиновников государственного уровня из Украины. Как вы считаете, сможет ли МИД отомстить вот за вас и тоже объявить персонами нон грата каких-то украинских политиков?
Вы знаете, я всегда был против... Если хотите, не только по принципиальным соображениям, по принципиальным, во-первых, но и, во-вторых, и с чисто практическим. И умных, и дураков в России больше, чем на Украине. Нас вообще больше. Нам выгодно, если хотите, чтобы у нас была полная свобода отношений, потому что нас больше, у нас больше мнений и возможностей. Уж не говоря о том, что принципиально это для нас должно быть нормой, если мы демократическое государство. И поэтому только что вот в Одессе, я говорил об этом в начале июля, когда мы проводили совместное заседание, по моему предложению российские и украинские депутаты обратились, участники этой встречи, обратились к руководству своих стран с призывом отменить всякие черные списки. Всякие, по политическим мотивам. Только по судебному решению можно, как нам кажется, лишать права въезда в страну. По судебному решению, доказательному, состязательному процессу, где есть прокурор, но есть адвокат. Здесь же никаких адвокатов не предлагается. Здесь есть старший лейтенант в одном случае или майор, который в одном лице и правосудие. Даже, извините, в сталинские времена была тройка, да? судила там и выносила расстрельные приговоры. А тут вообще даже тройки нет. Есть один человек, который формально поставил подпись, на этом основании делают вид, что формально вот вопрос решен. Поэтому я считаю, что это ненормально. И, безусловно, это должно быть самим ходом этой истории опровергнуто. В отношении вот этих разменов. Но мы весь 2006 год, после того, как у нас объявили и меня, и Павловского, и Дугина впервые, кстати говоря, тогда, и Леонтьева, и Жириновского объявили невъездными, целый год уговаривали отказаться от этого, не предпринимая ответных шагов. Уговаривало правительство, уговаривало вначале МИД, потом правительство, потом Путин в декабре 2006 года сделал это одним из вопросов на встрече с Ющенко. Были обещания, не выполнялись. Все оставалось по-прежнему. Говорили, да-да-да, но ничего не решали. Как только начали с нашей стороны не пускать любых друзей, как говорят президента, там, Порошенко, еще кого-то, Жулинского, тут же, значит, прозрение на украинской стороне. Но вначале, правда, кампания. А нас за что? Знаете, есть такой украинский анекдот. Пойду-ка я, один кум другому говорит, пойду-ка я убью пару-тройку москалей. А если тебя убьют? А меня за что? Вот примерно такая реакция была. Но потом, так сказать, президенты договорились. В июне 2007 года, когда вот я как раз срок свой завершил, они договорились, что отменят эту практику вообще. Не прошло и двух месяцев, как Украина начала ее тихой сапой вновь начинать. Как раз вот Дугина второй раз объявили невъездным, а потом Лужкова, а потом меня. И это покатилось снова.
Напомню, что очередной виток обострения российско-украинских отношений мы обсуждали с депутатом Константином Затулиным, сегодня депортированным из Симферополя. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.